В Рим тем временем уже долетели вести о разграблениях, учиненных гладиаторами в области Семнонов, в преувеличенном виде, благодаря стаустой молве, ненависти к имени гладиатора и страху, у которого, как искренне известно, глаза велики. Переполох и ужас, вызванные этими слухами, усилились до того, что народные трибуны принялись громко вопить на форуме: «Пора де, наконец, взяться за ум и позаботиться о спасении Отечества, которое находится в опасности». Сенат собрался. Одни высказывали сожаление, что сенаторы Рима были вынуждены благодаря неспособности полководцев, которым до сих пор поручали это дело, серьезно обсуждать смехотворное восстание гладиаторов, обратившееся в страшную войну, угрожавшую самому Риму. Другие кричали, что настало время выступить со всеми силами государства против гладиатора, раз римляне допустили себя до такого позора. С другой стороны, Сенат постановил своим решением, что консулам нечего более вмешиваться в эту войну, так как оба консула, состоявшие на должности, были разбиты Спартаком, а двух назначенных на следующий год нельзя было ждать ничего хорошего. Один из них тоже потерпел поражение от мятежников, а другой ни бельмеса не смыслил в военном деле. Сенат полагал поручить ведение этой войны хорошему и доблестному полководцу, которому надлежало предоставить в распоряжение сильное войско и дать неограниченные полномочия, дабы он поскорее покончил с этим придерзостным Спартаком, который, недовольствуясь столькими победами, осмелился, наконец, угрожать стенам Рима. Поэтому порешили возложить усмирение Спартака на сицилийского претора, которого избирали как раз в это время. Как только разнеслась весть об этом решении, все кандидаты на должность сицилийского претора отказались от кандидатуры, испуганные важностью этой войны. Приближался день комиций, народного собрания, и все оставались в нерешительности, так как не представлялось никого для избрания. Римляне сожалели об отсутствии Метелла и Помпея. За первым числились старые подвиги, а второй отличился недавнюю доблестью. Оба легко могли справиться с этой трудной задачей. Многие предлагали отозвать из Азии Лукулла, который приобрел славу храбрейшего и проницательнейшего полководца, и возложить на него ведение войны с гладиаторами. Друзья Юлия Цезаря уговаривали последнего предложить себя в полководцы для предстоящей кампании. Они обещались исходатайствовать у сената и народа для Цезаря войско из 8 легионов, доказывая ему, что, имея в своем распоряжении 40 тысяч легионеров и 20 тысяч легкой рати и кавалерии союзников, ему легко будет одержать победу над гладиаторами. Но Цезарь, которому не давали спать триумфы победы Помпея, ни за что не хотел взяться за это дело, которое, представляя такие же трудности, как война в Африке, доставившая Гнею Помпею триумф, имело то неудобство, что победителю не принесло бы ни триумфа, ни даже почетной овации. Ведь гордые римляне не согласились бы оказать презренным гладиаторам честь, поставив их на одну доску с обыкновенным общим врагом. «Если уж мне поручат вести войну, то война эта должна быть такого рода, чтобы после победы я мог рассчитывать на триумф, который послужит мне к достижению консульского поста». Вот что ответил Цезарь своим друзьям. Нетрудно, однако, догадаться, что другая, более могущественная причина побуждала его к такому отказу. Цезарь орлиным взглядом изучал бедствия, которые терзали республику внутри, понимая, что причины этих бедствий лежали в ее прошедшем и должны были, несомненно, отразиться на ее будущем. Он отлично понимал, что эти мятежники-гладиаторы, взявшиеся за оружие, эти несчастные рабы, присоединившиеся к ним, и эти жалкие самницкие пастухи, последовавшие за их знаменем, представляли собою три класса из той огромной массы обездоленных и угнетенных, страсти и силы которых он намеревался употребить в дело, чтобы навсегда сломить заносчивость и тираническую власть олигархии. А потому он понимал также, что при привлечении на свою сторону симпатий и любви этих злополучных классов ему было бы невыгодно явиться к ним в роли освободителя, запачканного кровью этих несчастных гладиаторов. Таким образом, в день комиций вместо Цезаря на форум предстал, завернувшись в белую тогу, Марк Лициний Крас, прося, чтобы его назначили претором Сицилии. Его поддерживали самые влиятельные сенаторы, его бесчисленные клиенты, а главным образом добиваться этой должности побуждало его личное честолюбие. Ему было мало считаться первым богачом в Риме, пользоваться здесь самым широким кредитом и влиянием. Его смущала неудержимая жажда военных лавров, который уже стяжал себе великий и славный Помпей. В эту эпоху Марку Лицинию Крассу было около 40 лет, и он уже несколько лет сражался под начальством Суллы, сперва в союзнической войне, а затем принимал деятельное участие в междоусобных распрях и стычках, выказав при этом не только силу духа и необычайную доблесть, но также недюжинный ум и способность к ведению более значительных предприятий. Итак, народ, увидав Красса в белом одеянии, приветствовал его продолжительными и шумными рукоплесканиями, что доказывало, как велико было народное доверие к нему в этот момент всеобщего смятения и ужаса, какие надежды возлагались на его будущие действия против гладиаторов. Наступило молчание. Народный трибун Луций Аквилий Лимнон обратился к римлянам с речью, увещевая народ и сенат к единодушному избранию Красса в полководце, лучше которого им нельзя было желать в эти тяжелые времена для похода на Спартака. Необходимо было, по словам трибуна, снабдить Красса такой силой, которая дала бы ему возможность быстро покончить с этой постыдной войной, растянувшейся на 3 года. Все одобрили речь Луция Аквилия, и Красс единогласно был избран в преторы Сицилии. Ему было даровано право собрать 6 легионов со вспомогательными войсками, и было дозволено переформировать остатки войск Лентула и Гелия, чтобы образовать 4 новые легиона. Таким образом, Красс получал в свое распоряжение 60 тысяч легионеров и 24-тысячную вспомогательную рать, а всего 84 тысячи солдат. Такого огромного войска римляне еще никому не давали со времен возвращения Суллы из Италии по окончании войны с Митридатом.